Пока все в офисе.
Здравствуйте, уважаемые наши читатели, точнее, зрители и слушатели. Сегодня мы будем говорить о следующем. Петербургские психологи и лингвисты встали на темную сторону Facebook и уже второй год проводят масштабные исследования темных черт личности в социальной сети. Что это за черты и как они связаны с шоколадным тортом? Что такое темная триада и кто чаще признается в своих недостатках в интернете, мужчины или женщины? Вот на эти и, в общем-то, совершенно другие вопросы сегодня в рамках совместного проекта супергруппы «Чашка Петри» и «Фонтанка Офис» будем разговаривать мы, а именно я, Вера Свиридова, и наши замечательные гости из Санкт-Петербургского государственного университета. Это Янина Ледовая, старший преподаватель кафедры общей психологии СППГУ. Роман Тихонов, магистр психологии, аспирант психологического факультета СППГУ. А также Полина Паничева, специалист по математической лингвистике и аспирант филологического факультета СППГУ. Все они являются участниками исследовательского проекта Санкт-Петербургского университета, который имеет довольно сложное название «Стресс, здоровье и психологическое благополучие в социальных сетях. Кросс-культурное исследование». Янина, в связи с этим сразу к вам вопрос. Вот вы совсем недавно приходили к нам в студию, рассказывали про исследование в Твиттере. Теперь Фейсбук.
В Инстаграме.
О, извиняюсь, точно, в Инстаграме. Теперь Фейсбук. Что же заставило вас обратиться к этой социальной сети? Почему она была выбрана? И вообще, что это за такое масштабное исследование?
Ну, вообще, мы здесь, в отличие от Инстаграма, не сильно первые, то есть совсем даже не первые в мире исследования Фейсбука в силу того, что он дольше существует и интерес к нему раньше возник, ведутся уже несколько лет. И поскольку это основная социальная сеть для англоязычного мира, ну, для вообще не русскоязычного говорящего мира, Фейсбук является площадкой для сбора очень реалистичных данных о поведении людей. Очень репрезентативен, например, в Америке и в других странах, то есть огромная часть населения находится в Фейсбуке, и поэтому проводить исследования в нем, как на некой площадке, на которой можно собирать данные о поведении людей, очень привлекательно для тех, кто занимается социальными науками. И в нашем проекте, поскольку им руководит англо-американский коллега, его зовут Александр Спектр, он работает в Кембриджском университете, и он раньше занимался изучением поведения пользователей Фейсбука и, кстати, Твиттера тоже. Вот под его руководством мы задумались сопоставить поведение российских пользователей Фейсбука и, естественно, американских пользователей Фейсбука, поэтому нам пришлось сосредоточиться на выборке пользователей Фейсбука.
А как в итоге вы организовали исследование? То я боюсь, что сейчас наши слушатели испугаются, выйдут все из Фейсбука, чтобы их там никто не изучал.
Все происходит очень серьезно, с согласия пользователей и по специальной методологии, которую позволяет проводить именно платформа Фейсбука. Может быть, Рома расскажет несколько слов о том, что у нас за приложение.
На самом деле, для того, чтобы провести это исследование, потребовалось несколько месяцев согласования с этическим комитетом. Это стандартная процедура, и она используется во всех исследованиях, которые затрагивают, во-первых, чувствительную тему, а во-вторых, связана с какими-то личными данными пользователей. Вот, и, соответственно, этический комитет принимает свое решение, отталкиваясь, во-первых, от той выгоды, которую принесет исследование науке, да, и обществу, и отталкиваясь от того, насколько, ну, какие неудобства могут возникнуть у участников исследования. Соответственно, если выгода перевешивает вот эти неудобства, то исследование одобряется. И, собственно, с этого началось. Хотел еще немного добавить про то, как это началось. Мне кажется, правильно все сказать, увлекательные лекции, собственно, руководителя нашего проекта Алекса Спектр, который приехал из Кембриджа и прочитал просто потрясающую лекцию, я ее дважды даже пересматривал еще дополнительно, про то, как изучать личностные особенности, основываясь на записях пользователей, которые доступны в публичном доступе, основываясь на каких-то репостах, которые они делают, основываясь на том, что они пишут в социальной сети, обращаясь как бы ко всему миру.
Ну вот в вашем исследовании что вы анализировали?
Да, у нас, во-первых, участники, которые принимали участие в нашем исследовании, их было очень много, больше 6 тысяч, если быть точным, 6 724 человека. приняли участие. И это были люди всех возрастов, от 18 до 85 лет. И они, конечно, дали свое согласие. Во-первых...
То есть это абсолютно добровольно?
Да, это абсолютно добровольно, да. Они, во-первых, дали свое согласие на участие в исследовании, ответили на разные вопросы, собственно, психологических методик, которые мы им давали, и предоставили данные своих публичных записей. То есть все записи, вот которые у них стене, есть да? на стене в Фейсбуке. Да. Собственно, то, что мы анализируем. Во-первых, мы определяем их личностные особенности, и они, собственно, для этого и участвовали, потому что их главная мотивация, интерес был узнать, какие же у меня особенности, что у меня там выражено.
Они получали какую-то обратную
связь? Да, и они сразу же получали обратную связь.
Здорово.
Поэтому они, у них интерес был скорее такой развлекательный больше, но и при этом вот, этот, вот это участие, то есть это время, которое они потратили, позволило нам получить довольно большой массив данных. Во-первых, это... личностные особенности их. Во-вторых, это
А вот
данные...
давайте поясним, что такое личностные
да,
особенности?
Да, собственно, темная триада. Я думаю, тут и Енина Александровна лучше расскажет.
Я расскажу про личностные особенности и про те данные, которые мы получили в результате исследования. Хотела еще немножко добавить, чтобы было понятнее слушателям и зрителям, что же видели наши участники, как же это все было технически организовано. При помощи API-приложения, которое есть... в каждой социальной сети, наш программист сделал опросник, где людям предъявлялось приветствие, здравствуйте, мы из СПбГУ, мы проводим исследование личных особенностей пользователей, если вы не заражаете принять участие, получив потом обратную связь о своих особенностях благополучия и некоторых особенностей поведения в социальных ситуациях и разрешаете нам доступ к некоторому количеству ваших личных данных, типа пол, возраст, местонахождение и вот эти посты, то нажмите кнопку «Согласиться» и перейдите к опросам. То есть это было вшитое в интерфейс Фейсбука приложение, которое мы довольно долго согласовывали вот, с этическим комитетом из ПБГУ и с юристами Фейсбука. Они достаточно строги к этому. То есть мы прошли все горнила этичности нашего исследования. Нам позволили это сделать. Вот. И потом люди отвечали на порядка 60 вопросов. Это занимало около 10 минут, не больше. И автоматически рассчитывались показатели их психологического благополучия и уровни проявления вот этих вот так называемых темных черт личности, которые сейчас очень популярны в психологии. Да. Это нарциссизм, такой неклинический нарциссизм, не диагноз, с которым работает психотерапевт, а такая черта, связанная с особенностями социального поведения. Это макиавеллизм, названный по имени Никколо Макиавелли. И тоже неклиническая психопатия, то есть некоторое такое социальное... слишком смелое, несколько агрессивное поведение в коммуникации с другими людьми. Итак, нарциссизм и психопатия, их уровень определялся при помощи большого опросника.
Что вам удалось выяснить по этому поводу?
Да, и потом эти данные сопоставляли, собственно говоря, с теми текстами, которые люди оставляют все на стенах, да? Для этого Полина как раз сработала в проекте.
Ну, и отдельно дать вопрос.
Что у нас получилось? Вот у
Ромы есть результаты. Да, я могу как раз рассказать. Во-первых, чтобы было четче понимание, что такое нарциссизм, макиавеллизм и психопатия, я вот как раз сегодня, пока ехал сюда в студию, придумывал какие-то метафоры, с помощью которых простой слушатель, обыватель может понять, что это такое. Потому что когда
объясним.
Звучит это название, это просто... Даже я, на самом деле, изначально долго не понимал, что, чем же они все-таки отличаются.
Ну, если нарциссизм еще более-менее понятен, то макиавеллизм нет.
Да, мне пришла метафора для объяснения макиавеллизма и психопатии. Это, вы знаете, в русских сказках часто используется образ лисы и волка. Вот волк — это такой, как «ну погоди», это типичный представитель с выраженной психопатией, потому что он может нарушать иногда правила, он достаточно смелый. Такие люди часто добиваются успеха, потому что в некоторых профессиях как раз умение рисковать и некоторая степень такой агрессивности, она как раз способствует успеху. Макиавеллизм — это типичный такой Макиавелли — это лиса.
Да.
И мы можем вспомнить сказку о Колобке, например, когда, ну или любую там, например, басню, да, где образ лисы всегда показывает такая хитрая, она много льстит, она часто используют обман для того, чтобы добиваться своих целей. То есть это люди, которые склонны ради того, чтобы добиться своих целей, иногда что-то искажать, какие-то факты, что-то преувеличить, что-то преуменьшать. Они могут говорить комплименты, при том, что на самом деле могут не считать, ну, то есть могут и не думать, им может не нравиться человек, но они могут говорить ему комплименты. То есть это макиавеллизм. Что мы обнаружили? Первый результат и самый достаточно удивительный — люди с выраженным нарциссизмом, то есть те, которым нравится собственная персона, и они считают, что они — это центр Земли, у них выше благополучие. То есть они высыпаются, они чувствуют себя активными, энергичными. Они считают, что каждый день с ними происходят какие-то интересные вещи, у них хорошая, интересная жизнь.
Так, может быть, это связано с тем, что они больше ориентированы в сторону общества?
С одной стороны, да. Но с другой стороны, получается так, что сейчас мы живем в мире, когда нарциссизм, он приветствуется. И сейчас не зря есть много песен про селфи, да, и сейчас все помешаны на том, чтобы там, снимать себя, публиковать свои фотографии там, в Инстаграме, в социальных сетях и так далее. То есть общество сейчас приветствует такое поведение, и, возможно, благодаря этому такие люди чувствуют себя хорошо, потому что их одобряют, их лайкают, и социальные сети всячески этому способствуют.
Ну, то есть, в общем, сегодня стало понятно, что быть нарциссом не так уж и плохо, да?
Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, вроде бы как нарциссам хорошо, но людям, которых окружают, не очень, потому что, поскольку их фокус внимания сосредоточен на себе, они не думают о других людях, и в ситуации, когда нужна поддержка другому человеку, или когда нужно порадоваться там, за друга, который получил продвижение по службе, например, люди с выраженным нарциссизмом, они скорее, наоборот, в этих ситуациях, они, во-первых, не могут помочь другим людям и не делают это, и они, например, не могут порадоваться за успехи другого человека, потому что...
Все должны радоваться их
успехам. Да, все должны
радоваться их успехам. Основные успехи в мире — это их успехи.
А макиавеллизм?
Макиавеллизм, да, собственно, там обратная ситуация, и у людей, у которых выражен макиавеллизм и психопатия, у них благополучие ниже. Оказалось.
Возможно, это связано с тем, что вот некоторая все-таки агрессивность и некоторая такая эмоциональная бедность, которая присутствует в поведении макиавеллистов и людей с выраженной психопатией, то есть это люди, у которых отсутствует эмпатия. У нарциссов тоже отсутствует эмпатия. Это как бы основное ключевое свойство эмоциональной сферы всех людей с выраженными этими чертами. Но нарциссы как-то заменяют внешним каким-то таким яркими событиями относительно себя самих, например, у них зато от себя эмоции достаточно ярко проявляются, и это может таким заменой служить. А у макиавеллистов, у тех, у кого высокий уровень психопатии, у них, в принципе, они не способны сопереживать другим людям, и они реже бывают хорошо социально адаптированными. И, возможно, также в связи с этим представление о том, что их жизнь благополучна, события с ним происходят интересные, они бодрые, полные энергии, на такие вопросы шкалы благополучия они отвечали реже.
А кому больше свойственно, вот, женщинам или мужчинам, макиавеллизм и нарциссизм? Есть такая
дифференциация? Некоторая дифференциация есть. Интересно, вот хочется задать вопрос. А угадайте, Вера, как вам кажется?
Ну, я думаю, что нарциссизм больше свойственен женщинам, как мне кажется, а вот макиавеллизм как раз мужчинам.
И психопатии мужчин. То есть особенно ярко психопатия получает высокие баллы у мужчин, в силу того, и макиавеллизм тоже, в силу того, что, ну, можно сказать, что с точки зрения социальных и культурных норм такое поведение больше похоже на стереотипичное мужское поведение. Где-то некоторая агрессивность, где-то некоторое бесстрашие, а где-то отсутствие эмпатии, где-то, наоборот, далеко идущие планы и цели. Вот. А женщины у нас, опять-таки, в нашей культуре больше приветствуется, может, такое самолюбование, отношение к себе как к какому-то объекту положительных обратных связей от других людей. Вот. Поэтому психопатия, как правило, выше у мужчин, макиавеллизм, а нарциссизм несколько выше у женщин.
А расскажите, вот вы нам за пределами студии рассказывали про модель под названием «Шоколадный торт». Как она связана с вашим исследованием?
Это
уже вот очень вкусное название.
На самом деле Рома начал рассказывать про метафору волка и лисы как таких типичных представителей сказочных, значит, с высокой выраженностью психопатии и макиавеллизма. И мы дошли до того, что Колобок, уж если эту сказку продолжать, это ярко выраженный нарцисс, такой самоуверенный, считающий себя центром Земли и считающий, что все вот немножко, значит, такой, ну, беспечный. Так вот, шоколадный торт, Колобок, вот, ну, кондитерская тематика продолжается. Вот шоколадный торт — это метафора, которую предложили американские психологи, описывая то, каково живется людям, друзья которых вот нарциссы. Это, с одной стороны, это вот такие вроде бы приятные, сладкие, классные, все их вот хотят к себе в друзья заполучить, потому что такие эксцентричные, яркие, общительные, и, казалось бы, вот этот такой, опять-таки, стереотипный лучший друг. Но если действительно ваш лучший друг человек с очень ярко выраженным нарциссизмом, если вы питаетесь только шоколадным тортом, и вы все время слушаете о нем, вам это может в какой-то момент поднадоесть.
Ну, это логично.
И станет приторно. В общем, колобок и шоколадный торт — это метафора людей с ярко выраженными нарциссическими чертами.
А кто у вас в выборке превалировал больше, мужчины или женщины? И вот по возрасту еще очень интересно, кто больше всего ответил на ваши анкеты?
Да, у нас получилось так, что больше участвовало женщин, и это логично, потому что они чаще любят проходить разные тесты, и вот эта мотивация, которую мы использовали, да, узнайте, кто же вы такой, а на женщин она, видимо, лучше работала. И поэтому они чаще откликались на просьбы, которые, собственно, публиковались нами в ленте новостей, о том, чтобы принять участие в этом исследовании.
А с чем это связано? Они более эмпатичные женщины или более отзывчивые?
Что вот мне кажется, что они более нарциссичные и хотят о себе обратную связь. То есть хотят узнать, что можно о себе еще получить, какую информацию, опять-таки, о себе. Некоторая такая, может быть, эгоцентричность. Хотя можно сказать о том, что женщины, может быть, в большей степени для таких целей используют социальные сети, больше обращают внимание на ленты новостей, чем мужчины. И, в принципе, женщины, ну вот как Ром сказал, чаще присутствуют для тех, кому интересно поучаствовать в каких-то таких психологических задачках. Мужчины в меньшей степени заинтересованы в такой информации о себе.
Понятно.
Да, и какой-то вопрос был связанный...
С возрастом.
С возрастом.
Возраст, да.
Да, возраст, как ни удивительно, у нас были участники вообще всех возрастов. И это очень хорошо, потому что, честно, мы не ожидали. Мы думали, что у нас будет какая-то молодежная аудитория такая. Вот. Но у нас средний возраст 45 лет, и у нас участвовали люди, ну, действительно, всех возрастов. И это позволило нам, с одной стороны, обнаружить некоторые интересные результаты. Например, мы узнали, какие люди считают... боже мой. У каких людей выше всего благополучие, представителей каких социальных групп. Вот у нас получилось, что в нашем исследовании благополучие было выше у людей, у которых свое дело и которые, ну, грубо говоря, работают на себя. И самый низкий уровень благополучия у нас был, как это ни печально, у студентов, и у них даже уровень благополучия был ниже, чем у безработных.
И пенсионеров.
А вот давайте уточним, да. что подразумевает под психологическим благополучием?
Ну, вот это как раз то, что я называл. Это у нас шкала включала несколько вопросов. И это, во-первых, общее самочувствие, активность, энергичность и бодрость. Когда вы просыпаетесь и чувствуете, что начался хороший, новый, потрясающий день, а не когда вы просыпаетесь и чувствуете, что все плохо, надо опять снова идти на работу и так далее. То есть, скорее, это и физиологический компонент есть, то, что вы хорошо себя чувствуете, и, с другой стороны, психологически, то, что вам интересны вещи, вам интересен мир вокруг, вы смотрите там птички, деревья и так далее. То есть, вас это все радует, и вы... радуетесь какой-то новой информации, и в целом, как бы, у вас такое, можно сказать, приподнятое настроение.
Самоощущение в жизни.
Да, 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 такое
же. И эмоциональная такая сторона благополучия. Просто дело в том, что понятие благополучия в психологии с очень разных сторон исследуется. А мы в этом исследовании взяли шкалу, которую придумали даже совсем не мы, а Всемирная организация здравоохранения. Это очень такой популярный инструмент, которым исследуют вот уровень такого эмоционального благополучия людей в разных странах. И эти вопросы, поэтому они вот на здоровье и такое общее эмоциональное самоощущение в первую очередь ориентированы, не на какие-то другие аспекты жизни, которые тоже можно, там, есть финансовое благополучие, например, да, или реализованность в жизни. Мы эти аспекты не брали. А еще можно сказать о том, что наши респонденты, вот эти вот пользователи российского Фейсбука и захотевшие принять участие в нашем исследовании, в среднем 45-летние и на 80% женщины, оказались людьми с довольно в среднем невысоким уровнем благополучия, если сопоставлять с данными других стран.
Так.
В общем, правда, мы исследование проводили в ноябре 2015 года. У нас есть пока одно извинение.
Погода,
да, серая, дождь. Плохая погода. У студентов приближающаяся сессия. Не знаю, курс очередной раз валют куда-нибудь поехавший не в ту сторону. И можно так сказать, что если уровень благополучия ниже 50 баллов по 100-бальной шкале, то психологи уже начинают бить тревогу. Это один из симптомов необходимости проверить, нет ли у человека депрессивного состояния. например, в Австралии и Дании эти показатели за 70 баллов, 75 по 100-бальной шкале.
Примерно у такой же выборки, да?
Ну да, когда берут большую выборку среднестатистических представителей страны. Ну, у нас они чуть менее среднестатистические получились, но, в принципе, люди среднего возраста у нас превалировали. Так вот, у нашей выборки и так 50 — это уже намек на депрессивное состояние, 70-75 — это нужно жить в солнечной Австралии или в благополучной Дании. Вот в нашей выборке 60 баллов набирали люди в среднем по шкале благополучия. Ну, то есть, еще не все так печально, но могло бы быть и лучше. Да? Могло бы быть и лучше.
Ну, вот чем занимались в ходе исследования психологи, понятно. Вот мы сейчас подключим к разговору заскучавшую немного Полину. Чем занимались математические лингвисты? Вообще объясните нам сначала, что такое математическая лингвистика, потому что звучит это космически.
Ну, на самом деле, ничего в этом термине такого ужасного нет. То есть мы уже привыкли к тому, что математика применяется как такой инструмент описания, объяснения для очень многих областей, начиная от физики и заканчивая даже психологией, когда мы используем статистику. Вот для того, чтобы описывать язык, то, как он устроен, как он работает, тоже можно использовать математические и формальные модели. Вот этим занимаются на филологическом факультете, в частности, СПБГУ, на кафедре математической лингвистики, которую я окончила в 2008 году, и сейчас я там учусь в аспирантуре. И, собственно, вот эти знания я применяю в проекте. В основном я занималась тем, что считала слова и другие лингвистические характеристики, но это все, естественно, делается автоматизированно. То есть я занимаюсь тем, что я пишу компьютерные программы, которые обрабатывают текст и извлекают из него информацию разных типов. Ну, во-первых, самая простая информация — это информация о количестве тех или иных слов. То есть первой нашей задачей в ходе вот этого исследования было выяснить, а какие слова будут характерны для представителей нарциссизма, макиавелизма и психопатии. Ну и понятно, что для того, чтобы вычислять количество слов, нужно с текстом делать всякие преобразования, а именно менять форму слов, то есть приводить слова к нормальной форме. Потому что, ну, в русском языке это такая задача очень острая, в отличие от английского, например, где там очень мало словоизменения да, происходит. И затем еще два было направления, когда мы считали не просто индивидуальные слова, а мы пытались понять, какие темы превалируют в текстах тех или иных пользователей. Для этого нам сначала пришлось эти темы описать, то есть мы автоматически сделали такой большой тезаурус или энциклопедию слов языка, и там мы для каждой группы слов, это была группа слов от 5 до 15 где-то.
То есть вот вы изначально предполагали, что какие-то слова более характерны нарциссам и тому подобное, да?
Ну, на самом деле, не совсем. Мы занимались тем, что отправили все слова, которые могут быть, на статистический анализ. И дальше, собственно, результаты этого анализа нам показали, а какие слова оказались значимы. То есть у нас не было изначально какой-то конкретной гипотезы. Так. Мы как раз опирались на данные, чтобы данные нам подсказали, а что здесь значимо.
А сколько вы забирали текстов со стены? Вот, да, это вот общественно опубликованные тексты, я так понимаю, на стене были, правильно
же? Да.
Вот, какое количество вы брали у каждого пользователя?
Там было немного текстов, потому что были технические ограничения на то, чтобы скачать тексты.
У Фейсбука есть ограничения.
Да, и там было около 20 текстов в среднем на каждого пользователя. Но с точки зрения лингвистики это не очень много. То есть обычно мы работаем с более широкой статистикой. Но, тем не менее, за счет того, что у нас много пользователей получилось, то есть те пользователи, которые предоставили свои тексты, там их было не 6 тысяч, чуть меньше, но, тем не менее, несколько тысяч, мы смогли добиться каких-то статистически значимых результатов.
Вот расскажите нам, пожалуйста, какие слова более присущи разным типам людей?
Ну, тут много результатов, и вот они будут публиковаться в конце лета, в начале осени. Я поэтому не буду все так озвучивать, но какие-то, может быть, самые яркие моменты, да. Ну вот, например, единственная черта, которая была значима для всех трех темных характеристик личности, это было слово, и слово было, угадайте, какое?
Я?
Слово было «президент».
Ничего себе!
Это, то есть это удивительно, и некоторые наши коллеги делают какие-то далеко идущие интерпретации о политической жизни в России, но мы пытаемся как-то скромнее к этому относиться, просто как к такому удивительному факту. И, ну, нужно, наверное, сказать, что политическая тема, вот если брать не индивидуальные слова, а вот слова, сгруппированные по тематике, политическая тема, она была очень популярна, во-первых, у людей с высокой психопатией, то есть она коррелирует со значением психопатии, и у нарциссов тоже. Кажется, так, да, политика. Что-то еще такое интересное.
А что вот характерно для разных типов? Какие слова? Вот если президент объединяет всех, да, то что разделяло такие слова? Были более характерны нарциссам, макиавеллистам?
Ну, нарциссы, как и ожидалось, они любят говорить о себе, и они используют местоимение «я» довольно часто. При этом они довольно редко говорят «мы», и редко используют даже глаголы, которые объединяют вот первое лицо, множественное число. То есть они редко себя включают в какую-то группу. Когда они говорят о множественном числе, они скорее говорят о втором лице, то есть они говорят «вы», и они обращаются к другим людям. Вот также слова со всякими разными обращениями, просьбами, требованиями, то есть любая какая-то апелляция к другим людям. Вот эта группа слов тоже характеризовала высокий нарциссизм. Интересно, что нарциссы вообще писали больше. То есть размер поста в Фейсбуке и размер, средний размер предложения в посте у нарциссов он статистически выше.
Сейчас быстро, я думаю, кто-то уже сидит и вспоминает, сколько же он написал.
Вполне возможно, но тут нужно помнить о том, что все-таки, когда это один человек, тут очень сложно что-то сказать. То есть это именно статистические какие-то закономерности, поэтому будьте осторожны с распространением вот таким внезапным этих
вниманий. И с самодиагностикой тоже надо быть осторожными. Если даже встретились какие-то знакомые черты, это еще не говорит о диагнозе.
Да, так вот, нарциссы пишут много, и пишут о себе. Макиавеллисты, наоборот, они пишут значимо меньше. То есть чем выше макиавеллизм, тем человек пишет меньше в одном посте и в одном предложении.
А с чем это связано?
Потому что они более скрытны, и получается так, что ты как бы не показываешь свою истинную сущность, да, и какие-то свои интересы, и поэтому у нас получилось так, что с макиавеллизмом отрицательно связаны, то есть они меньше употребляют некоторых слов, которые обычно употребляют ну, нормальные люди, у которых там средний уровень выраженности этих черт.
А то это есть... вот не связано с тем, что просто там больше мужчин, а они в принципе
нет,
меньше
вот
пишут, нет?
С мужчинами может быть связано вот психопатия и политическая тема, потому что мужчины больше интересуются политикой, и у мужчин в целом выше уровень неклинической психопатии, потому что она больше одобряется обществом. То мне есть кажется... какое-то такое, да, прошу прощения, какое-то такое поведение немного против нормы, но даже иногда приветствуется среди мужчин.
Мне кажется, что макиавеллисты, вот как та самая лиса, действуют всегда очень для чего-то. Они не пишут просто так, для того, чтобы выразить свою эмоцию, для того, чтобы выразить что-нибудь, не знаю, наболевшее или впечатлившее. Это люди, у которых очень отсроченное проявление эмоций, и всегда есть какие-то далеко идущие планы. Поэтому, в отличие от нарциссов, которые всегда готовы поделиться, чувствуя, что все обязательно прислушаются, прочитают, поставят лайки и прокомментируют все, что они выскажут. Поэтому у нарциссов текстов много, и они более часто встречаются. А у макиавеллистов вот там такие люди функционально, что ли, организованные. Они только для чего-то будут общаться с другими людьми или высказываться вот в социальном контексте. Видимо, с этим связано то, что... Ну, это наше предположение, да, пока мы не можем со 100% уверенности об этом говорить, но это то, как психолог может простроить глубокие причины, находящиеся за тем, что вот на поверхности нами было померено.
Вот это очень интересный момент. Я хотела добавить, что когда мы описывали все вот эти лингвистические черты, мы поняли, что большая их часть, ее можно связать с факторными моделями нарциссизма, макиавелизма и психопатии. То есть это такое очень детальное рассмотрение этой черты в рамках какой-то психологической теории, в которой пишут, например, что психопатия ассоциируется с импульсивностью.
Да.
Вот, например, в психопатии, это моя любимая, самая интересная, может быть, для меня тема, там три такие тематики наиболее значимые получились. Это власть, деньги и еда. То есть...
Мне кажется, вообще самая модность. Три самых модных темы сегодня.
Ну, может, и базовых потребностей, можно тоже сказать.
Да,
те,
да.
которые, ну, вот, кажется, нужны на биологическом практически уровне для выживания.
Да, и, видимо, то есть это как раз согласуется с тем пониманием, что при высокой психопатии люди мало тормозят свои какие-то важные потребности, которые их волнуют, и они меньше их преобразовывают, может быть, в отличие от нарциссов, которые чаще говорили о достижении целей, о чем-то таком, об успехах, о рабочем контексте. Вот такие темы там были.
А вообще, вот получается, что лучше быть нарциссом, вот если послушаю, вот почему ты так
говоришь? По всем нашим...
Ну, скажем так, если вы хотите соответствовать ожиданиям сегодняшнего социума, ожидания сегодняшнего социума настроены на нарциссов. И поэтому можно сказать, что нарциссы более адаптированы просто с точки зрения того, что в культуре сформировалось как образ некого правильного, идеального человека. Вообще, не могу умолчать, хочется сказать, что очень известные психологи, ну, к ним можно отнести, например, Эриха Фрома, или можно отнести Александра Лоуэна. Они все вышли из психоанализа, но потом развернулись в несколько разные стороны. Они жили в середине 20 века и говорили о том, что каждая эпоха приносит свой типичный невроз. Если во времена Фрейда типичным неврозом была истерия, и весь психоанализ построен на анализе случаев, значит, женской истерии, начало 20 века до 30-е годы там такой невроз был связанный с накопительством, приобретательством, иметь или быть, вот такими финансово материальными благами, ну, и это понятно с точки зрения социальной, военной, политической, вообще экономической обстановки, то вторая половина 20 века, и вот об этом говорил Александр Лоуэн, это время, когда основным неврозом как бы общества стал нарциссизм. Ну, или можно сейчас даже сказать, что это не то, чтобы основной невроз, а основной вообще такая тип личности, что ли, которого со всех сторон воспитывают СМИ, извините.
Согласны.
Экономика, потребление и политика, и, в общем, все то, что культурно ожидается от человека, получается, выстраивается вот в такой паттерн, на который проще всего повесить ярлычок вот, психологический нарцисс.
Знаете, интересно то, что сегодня, когда я тоже готовился к эфиру, нашел случайно на портале WikiHow инструкция пошаговая про то, как бороться с нарциссизмом, во-первых, и вторая была инструкция про то, что делать, если твой друг с выраженным нарциссизмом, да? И это очень интересно, потому что там в картинках подробно написано, что нужно делать в таких ситуациях. И, ну, по-видимому, это действительно актуальная проблема, что даже на таких вот сайтах, где публикуются инструкции, там, ну, грубо говоря, такого бытового часто характера, там, как завязать галстук, например, или еще что-то.
То Но мы вроде же... сейчас выяснили, что не надо бороться.
Ну, на самом деле, там есть большие сложности, про которые мы говорили ранее, да, это, собственно, то, что вроде бы как первое впечатление хорошее от таких людей, но когда начинаешь больше с ними общаться, то получается такое неравноправие, получается так, что человек оттягивает на себя все внимание и получается совсем нехорошая ситуация для взаимодействия.
Вот, коллеги, у меня, знаете, какой вопрос? Я думаю, что он сейчас в голове крутится очень многих, кто нас слушает. Вот вы нам рассказали очень много интересных фактов, полезных для каждого человека. А вопрос, вот вы только на середине пути, да, вот у вас трехгодичное исследование, вы уже получили интересные данные, а зачем? Вот конечная цель, вот что полезного в конце будет?
Я хотела бы вот что сказать. Во-первых, нам было очень интересно, и это для российской психологии и вообще для психологии новый шаг. Это попытка исследовать поведение большого количества людей вот в их ставшей естественной среде обитания в социальных сетях. До этого есть такая смешная присказка у психологов, что типичный представитель выборки, на которой всю жизнь, там весь 20 век делались психологические исследования, и эти данные потом обобщались на всю популяцию, это так называемые weird people. Western, educated, industrialized, rich and democratic countries representatives. Uh-huh. В общем, это были студенты второго курса разнообразных факультетов психологии, mm-hmm. хочешь Гарварда, хочешь Кембриджа, хочешь и российских университетов. И, как правило, да, была специфика в том, какие люди отвечали на вопросы опросников, участвовали в экспериментах, а потом их результаты раз и обобщали, mm-hmm. в принципе, и делали какие-то закономерности единые, пытались из этого извлечь. Вот. А с приходом социальных сетей вдруг исследователи, которые занимаются социальными науками, социологи, экономисты, психологи в том числе, поняли, что есть поле, в котором люди ведут себя, в принципе, ну, похоже на то, как они ведут себя в жизни. Они коммуницируют, mm-hmm. они пишут что-то от первого лица, они участвуют в каких-то диалогах, они обмениваются сообщениями. И все это хранится. И все это бери, пожалуйста, mm-hmm. используй, если у тебя есть такая возможность.
И если пользователь дал согласие.
Если пользователь дал согласие, ты можешь получить его так называемые expensive data, такие дорогие данные, mm-hmm. связанные с его доступом к его личным каким-то данным аккаунта, и он еще может ответить на какие-то вопросы, как и было в нашем случае. Mm-hmm. Есть еще так называемые cheap data, mm-hmm. дешевые данные. Про это знают специалисты по работе с данными. По большому счету у многих из нас есть и не закрытые посты, да, не закрытые данные на странице. Угу. Ну, далеко не все люди подозревают угу. всех в плохом. Поэтому есть и данные, которые можно, в принципе, по секрету, и это уже делается давно, собирать такими угу. программами, краулерами. И эти данные обрабатываются и используются. Если вы что-то ищете в Гугле, вы же знаете, что вам потом
приходит
холодильник-то на завтра уже начнут показывать справа выдачи. Это все делается при помощи автоматических алгоритмов, которые анализируют то, ваше поведение в сети. В социальных сетях тоже можно анализировать поведение, и это и маркетологами тоже, на самом деле, используется. А так и психологи поняли, что данные о поведении большого количества людей можно собирать разными способами и понимать более реалистично картину мироустройства, картину того, как какие они, что они предпочитают, чем они занимаются и так далее. И наши коллеги из Америки, в том числе Алекс, он учился и в Америке, и сейчас работает в Англии, Алекс Пектор, руководитель нашего проекта, он сейчас и работает в ПГУ, помимо того, что работает в Кембриджском университете, говорит о том, что на основе анализа только лайков страниц в Фейсбуке у каждого из нас есть там любимые страницы, когда я там лайкнула страницу, не знаю, Петербургского университета, Кембриджского университета, группы Beatles, еще Стинга люблю. У меня есть вот такой список любимых групп, да, любимых страниц. И если собрать у каждого человека данные о лайках страниц, можно строить специальные математические модели, которые будут с большой вероятностью предсказывать личностные особенности этих людей.
Так.
И вот, оказывается, наше поведение в социальных сетях, оно и позволяет людям, которые вот собрали данные уже и с опросниками, плюс данные социальной сети, а дальше уже на основе только данных из социальной сети предсказывать, что бы можно было бы получить по каким-то психологическим параметрам у этого человека, если бы он заполнил опросник. И предсказания на основе анализа лайков страниц достаточно высокие делаются.
Я бы хотел добавить, если говорить все-таки про конечную цель, то сейчас, на самом деле, такое время, когда современные технологии и сложные математические модели используются для очень странных целей, например, для того, чтобы определять ваши рекламные предпочтения. И там задействованы очень сложные алгоритмы для того, чтобы повысить прибыль компании. Но почему-то вот эти же самые методы сейчас очень редко используются в науке, хотя потенциальная польза для общества могла бы быть гораздо больше. И цель нашего исследования, конечная цель такая, да, в том, чтобы научиться быстро определять личностные особенности, которые связаны с некоторым социально нежелательным поведением.
Для чего или неблагополучием,
да,
или какой-то уязвимостью человека.
Для чего это нужно? Если человек хочет узнать, а все ли со мной в порядке, ему не нужно там заполнять целый час, сидеть опросники или идти куда-то. То есть это в идеальной, конечно, ситуации. Ему достаточно предоставить, например, доступ к его публичным записям, да, и с некоторой долей вероятности мы можем предсказать его личностные особенности.
А вот эта доля вероятности, она какова?
Ну, сейчас пока мы как раз на том этапе, когда вот, у нас есть еще несколько членов команды, которые повышают, как раз они должны сделать предсказания достаточно высокими, и они ищут алгоритмы, как это можно сделать.
Но на самом деле, эта доля вероятности довольно низка.
Ну,
сейчас для английского языка есть уже такие исследования на материале и Твиттера, и Фейсбука, и вот именно с темными чертами личности там довольно низкие показатели. Я специально как раз посмотрела, ожидая этого вопроса. То есть, на самом деле, алгоритм будет работать не сильно лучше, чем если мы просто всегда будем назначать какую-то, какое-то значение по умолчанию. То есть, если мы хотим взять 10% людей с наиболее высоким нарциссизмом, и предсказывать их. Мы почти никогда не сможем их предсказать. Нам проще будет просто автоматически назначать всем низкий нарциссизм. И тогда мы добьемся примерно такой же точности, как при работе этого алгоритма. То есть, если брать исключительно слова, то это, конечно, сложно, но мы будем пытаться как-то повышать этот показатель.
Я бы хотела добавить, что все-таки на основе анализа лайков делаются модели достаточно точные, но тут уже вступают всякие в игру научные тонкости. Например, в Америке исследования вот проводились нашими коллегами, и они пытались предсказывать на основе анализа лайков бинарные данные, например, у человека высокий или низкий пол, во-первых, отлично предсказывается с вероятностью больше 90%. Важный для Америки вопрос — этническая принадлежность предсказывается на основе анализа лайков страниц, вот любимых страниц. Вот я люблю, там, не знаю, мексиканскую еду и мексиканскую музыку. Это есть у меня в профиле, значит, я, скорее всего, латиноамериканец. Итак, пол, этническую принадлежность, уровень, например, употребления алкоголя, курит человек, не курит. Для Америки очень важный вопрос о здоровье. Высокий, низкий холестерин. Если у человека склонность к диабету, вот, не знаю, Кока-Колу, например, очень любит и Макдональдс, а кто-то веганство и бег, да. И вот все-таки то, в каких группах человек состоит, это вот не анализ текстов постов, про которые говорит Полина, а анализ высказанных человеком очевидных предпочтений. С довольно большой вероятностью предсказывают такие вот простые параметры. Бинарный, так, курит, не курит, пьет, не пьет, высокий, низкий холестерин. Более сложные все-таки психологические характеристики, связанные с уровнем экстраверсии, интроверсии, уровнем нейротизма, то есть такой эмоциональной уязвимости, уровнем социальной желательности в своем поведении, ответственности, так называемая большая пятерка личностных свойств, они тоже предсказываются, но там уже не 70-80-90% вероятность, а где-нибудь 30-40%. Но для начинающих таких эти модели все еще уточняются, улучшаются. Это тоже неплохо, потому что на самом-то деле и реальное поведение человека, и то, как оно может быть померено психологическими опросниками, не на 100% далеко.
А как
мы
вот
можем
быть, тем,
быть
что...
уверены в результатах?
А как быть с тем, что человек в интернете зачастую ведет себя немножко не так, как в реальности? Вот это же известная тема, что вот само вот это виртуальное пространство отличает в итоге личность в виртуальном пространстве от личности в реальном.
Я думаю, что это была бы очень большая проблема вот с точки зрения лингвистики и статистических алгоритмов, основанных на лингвистике, если бы мы брали записи поведения человека в реальности и на их основе пытались предсказать что-то по поведению человека в социальной сети. Но сейчас это совершенно не так. Мы обучаем алгоритмы на том, что человек оставляет в социальной сети, и предсказываем на основе тоже поведения в социальной сети. То есть, да, поведение в социальной сети отличается от поведения в реальности, но мы смотрим только на него, и мы говорим в рамках него. То есть, и здесь нету каких-то таких... То есть мы не делаем выводы на основе поведения в реальности. Оно практически вот в исследовании... Оно не особенно и участвует, по крайней мере, в части статистических алгоритмов.
Да, но результаты-то будут в итоге обращены к реальной жизни, да?
Это результаты, описывающие, все-таки, если быть честными, наших тех людей, которых мы застали там, где мы их застали, все-таки в социальной сети, и основываясь на их особенностях поведения в социальной сети. Но, скажем так, конечно, нельзя эти данные генерализовать на всю генеральную совокупность на всех представителей, например, страны. И вообще в нашей стране около 15% людей являются пользователями Facebook, в то время как в Америке, по-моему, больше 70%, поэтому им проще генерализовывать тенденции, все-таки нам надо делать куда больше осторожностью. Но дело в том, что все-таки довольно большое количество людей находится в социальных сетях, и их поведение в социальной сети оно отличается от реального просто потому, что формат другой, потому что интерфейс другой, средства взаимодействия другие. Но это поведение или эти варианты взаимодействия, они все равно показательны и довольно большое количество нашей жизни уже занимают. Можно точно так же еще сказать, а что вы делаете с фейковыми аккаунтами? Да, есть около 10-15% фейковых аккаунтов в сетях. Но в таких исследованиях, которые все равно довольно масштабные, принято ими пренебрегать. Вот, скажем, мы будем считать, что в целом наши данные... Нам все равно наврали бы, если бы мы бумажный тест какой-нибудь делали с реально знакомыми людьми, да, которые приходят. Поэтому, скажем так, мы понимаем, что есть такая поправка, но в целом говорим о том, какие-то общие тенденции вот можно поймать, и предположительно они существуют, по крайней мере, в социальной сети.
Если подвести итог, какие тенденции вы вычленили во время своего исследования, вот на данном этапе?
В плане людей или
в плане того, что вы нам сегодня рассказали?
Я бы сказала, что в России уровень психологического благополучия не очень высокий. И, как сказал Рома, совсем какие-то несчастными себя чувствуют. Мы не знаем, что на самом деле. Это субъективное благополучие, да, это такая субъективная оценка. Студенты и молодежь. Эти показатели более высокие у людей более старшего возраста, а среди них у тех, кто работает на себя. Еще в России чуть более благополучны мужчины по самооценкам, чем женщины. У женщин все результаты чуть-чуть ниже в каждой возрастной категории, в каждой демографической этой категории. То есть мужчины чуть более счастливыми себя чувствуют, и работающие на себя чуть более благополучными себя чувствуют, а студенты, наоборот, самые несчастливые.
Люди, которые чаще пользуются Фейсбуком.
У нас еще была про агрессию в Фейсбуке одна сторона исследований. Если люди отвечали на вопрос хотя бы один раз «да», связанный с тем, приходилось ли вам троллить кого-то, да, посылать кому-то какие-то угрозы или какие-то нехорошие слова или
наоборот,
сообщения.
Наоборот, получали ли вы такие сообщения, то действительно люди, которые больше пользовались Фейсбуком, они чаще говорили, потому что они больше с этим имели возможность столкнуться.
Да, в общем, те, кто заходит в Фейсбук раз в день или реже, с гораздо меньшей вероятностью станут интернет-агрессорами. Те, кто много в Фейсбуке находится, они с большой вероятностью будут теми, кто посылает, например, угрожающие
сообщения. Посчитают вживую, да, по телефону.
И понятно, что эти данные коррелировали, например, с уровнем психопатии. Если человек довольно с уровнем психопатии, он с большой вероятностью станет интернет-агрессором.
Но мне кажется, все-таки важный результат, который у нас на данном этапе есть, это то, что все-таки тексты людей с разными личностными особенностями, они различаются. И,
это факт.
Да, то есть сейчас они разные темы используют, они разные слова используют, они по-разному строят предложения, и это очень здорово, потому что у нас такая команда междисциплинарная, потому что работая вместе, да, работая с лингвистами, мы можем какие-то новые делать, в том числе, возможно, интересные открытия. Хотя сейчас, конечно, еще рано говорить, потому что нам еще целый год, как минимум, даже больше года еще предстоит отрабатывать методику. И, конечно, в идеале то, что мы могли бы сделать, да, это моментальная диагностика. Но сейчас пока это очень-очень далеко, это такое будущее, там, можно сказать, там, на 10 лет вперед. Но я думаю, что скоро действительно будет возможность не заполнять методики, а просто посмотреть на профиль в социальной сети и уже сказать что-то о человеке.
Человек тогда, ему можно будет порекомендовать сходить к определенному специалисту.
Мы, собственно, думали о том, что можно сделать небольшую программу, которая на основе анализа текстов и будучи в состоянии сопоставить тексты человека в социальной сети, например, предсказать уровень его благополучия, если тексты его больше похожи на тексты человека с не очень высокими данными относительно эмоционального здоровья такого и физиологического самочувствия, мы бы могли ему автоматически посылать какую-то, программу, а главное, автоматически посылать рекламу центров психологической помощи или попробовать там больше спать, правильнее питаться и, в общем, обратить внимание на себя, именно только основываясь на анализе текстов.
И это уже недалекое будущее, да?
Да, за границей тоже потихонечку делается.
Вот я знаю о таких исследованиях в Америке и в Европе. Сейчас тоже начинаются такие исследования в Бельгии, в частности. То есть люди действительно предсказывают какие-то возможные проблемы у людей, у пользователей на основе того, что они пишут. И, в частности, риск депрессии, либо риск суицида успешно предсказывают на основе текстов. То есть программа работает так, что...
Соответственно, можно для профилактики это использовать, и дальше просто сократить количество всяких негативных последствий. То есть потенциально будущее хорошее, но для этого еще предстоит большая-большая работа.
Ну, слава богу, наши ученые работают в этом направлении. Очень приятно, что это именно наши петербургские ученые и из Санкт-Петербургского университета. Наше время сегодня подходит к концу. Спасибо вам большое за такой интересный разговор. Я в конце еще раз представлю наших героев, действительно героев, которые сегодня отвечали на вопросы. Это Янина Ледовая, старший преподаватель кафедры общей психологии СПбГУ, Роман Тихонов, магистр психологии и аспирант факультета психологии СПбГУ, а также Полина Паничева, которая является специалистом по математической лингвистике и аспирантом филологического факультета СПбГУ. И с вами сегодня еще была я в рамках передачи «Чашка Петри». Меня зовут Вера Свиридова. Всего доброго, до свидания.